Сегодня мы будем читать с вами историю, которая очень часто используется для детских проповедей. Вы наверняка читали ее и даже видели картинки в детской Библии или в христианских мультиках. Вообще к детской Библии и христианским мультфильмам я бы советовал относиться очень аккуратно. Потому что эти картинки рисуют и мультфильмы рисуют люди, которые не очень глубоко знают культуру древности. И, естественно, они рисуют и выражают то, как они это представляют. Иногда эти представления, картинки очень сильно расходятся с тем, что было на самом деле. Как, к примеру, история о рождении младенца Иисуса, когда вы видите деревянную кормушку, хлеб, да, сделанный из дерева, чего никогда не было в Израиле. Или то, что эта семья, Иосиф с Марией, где-то далеко в огороде стоит сарай, полный сена, и вот они там на этом сене рожают младенца. Конечно, это происходило все по-другому. Так вот, история, которую мы с вами прочитаем, обычно в детской Библии выглядит так. Ночное небо, на горизонте стены большого города, стоит старый человек с посохом, смотрит на небо и считает звезды, и глаз Бога к нему, посчитай, сколько будет звезд. Вот столько будет у тебя детей. Это, конечно же, история выхода Авраама из города Ур. И мы с вами прочитаем ее. Она записана в Бытие в конце 11 главы и начало 12 главы. Давайте прочитаем с 26 текста 11 главы книга Бытия. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Умер Аран при Фаре, отце своем, земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лона, Лота, сына Авраамова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дни жизни Фары 205 лет. И умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. В этой истории легко запутаться. Нам сказано, что Авраам живет в городе Ур, который находится на юге, по сути, на юге Персидского залива. Большой и древний город. И нам кажется, что вот однажды Авраам выходит ночью и слышит голос Божий, который призывает его выйти из Ура Халдейского и идти в землю Ханаанскую. Но вот мы читаем в конце 11 главы, что еще до того, как Бог является Аврааму, почему-то его отец, Фара, берет всю семью, берет всех своих детей и выдвигается, принимает решение уйти. Они идут, останавливаются где-то на полпути между Уром и между Хананейской землей, останавливаются и живут. Живут до того момента, пока не умирает Фара. И вот когда отец умирает, тогда мы начинаем читать, Бог обращается к Аврааму. Каким образом и почему отец Авраама решил уходить? Почему он понял, что ему нужно идти именно в Ханаан? Как они услышали голос Божий и кому Бог на самом деле открылся? Аврааму или его отцу? Для того, чтобы нам не запутаться, Бытие дает нам небольшие цифры, небольшую хронологию. Мы попробуем разобраться. В возрасте 70 лет Фара начинает рождать сыновей. Он рождает трех. Аран, Нахор и Авраам. В такой последовательности. Авраам является младшим сыном. Затем мы читаем, что Фара умирает в 205 лет. И в это время Аврааму 75. Давайте посчитаем. Разница? Сколько у нас разница? 70 лет? 70 лет у нас между тем, когда пара рождает сыновей, 75 лет, и когда Бог их выводит. В течение этого промежутка происходит следующее событие. Рождаются три сына. Старший сын женится, рождает Лота. И Лот, по сути, должен быть наследником. Помните, у них есть такое правило, что не должно исчезать имя сына. Поэтому Лот должен наследовать то, что и первородство в том числе, и позицию наследника. Вот почему Лот часто упоминается. Затем женятся оба его сыновей, и выясняется, что Сара негодна. Она не может рождать детей. Далее. Фара решает сделать Авраама своим преемником, поэтому имя Авраама начинает перечисляться в начале сыновей, хотя он младший сын. И везде потом фигурирует Авраам. Неизвестно по какой причине. Фара решает уходить из Ура Халдейского, чтобы идти в Ханаан. Снимает все свое семейство и идет в путь. Когда Фара уходит, не написано, что он взял с собой и Нахора почему-то. Либо Нахор уже уехал и живет в Харане на полпути. Либо просто Моисей решает не перечислять, чтобы не отвлекать внимание на сына, который появится после. Вероятнее всего, по состоянию пути Фары, они делают привал. Привал достаточно долгий, потому что отец не может уже дальше идти путешествовать. Этот привал приходится на Харан, где-то в середине, между Хананом и Уром. Нахор не упоминается в списке вышедших, но позже мы знаем, что семья Нахора оседает в Харане, потому что именно туда потом отправляются слуги Авраама искать невесту для своих детей. И они как раз попадают в дом Нахора. Вопрос вот в чем. Почему Фара решил уходить? Когда призвание Авраама пришло уже после смерти своего отца. Как Фара это понял? Почему именно Ханаан? Почему именно эта точка стала конечной точкой переселения Авраама? Библия нам этого не говорит. Мы просто знаем из других исторических источников, что время, в которое живет Авраам, это очень интересное время. Это, по сути, время, когда вдруг в мире начинается движение народа, движение людей большое. До этого времени все люди, происходит скопление людей в трех местах, а двух из них мы знаем из Библии. Эти две древнейшие цивилизации, два древнейших места, где люди начинали собираться и создавать нацию. Одна из них это Междуречие, где живет как раз Авраам. Другая цивилизация, тоже очень древняя, она тоже упоминается в Библии, называется она Египет. Находятся они очень далеко друг от друга, и между ними пустыни. Между ними нет особой связи. Они становятся могущественными, они становятся очень богатыми, но между ними практически нет никакого взаимодействия. Есть еще третья, индийская, но она не фигурирует в нашей истории. И вот где-то во время, когда живет Авраам, чуть-чуть раньше, может быть, несколько сотен лет, вдруг происходит удивительное открытие. Люди приручают лошадь. И приручение лошади открывает совершенно новые возможности перед людьми. Они теперь могут перемещаться на огромные расстояния очень быстро. Лошади начинают использоваться сперва в войнах, а затем, как раз в то время, когда живет Авраам, мы начинаем читать, что люди начали использовать лошадей для торговли. И вот представьте, если знаете географию, знаете, где находится Египет, где находится Вавилон, представьте, между этими двумя богатейшими странами вдруг начинает образовываться торговый путь. И он как раз проходит через ту траекторию, по которой пойдет потом позже Авраам. Как раз сперва север Сирии и затем вдоль Средиземного моря в Мисхии. И между этими двумя странами начинается взаимодействие. По этому пути начинает двигаться огромное количество людей, естественно, большие богатства, большие товары. И люди из скоплений, в которых они раньше жили, вдруг начинают двигаться. Лошади позволяют им передвигаться. И народы начинают формироваться или населяться вдоль этого пути. Естественно, они кормятся дорогой, они кормятся сервисом дорог. А где-то они даже грабят караваны. Но вдоль этого пути начинают селиться люди. И происходит древнее великое переселение народа. Почему-то именно в это время Фара принимает решение уходить из Ура, и почему-то Фара решает поселиться именно в том стратегическом месте, за которое потом столетиями будет идти война. Это узенькая полоска по которой проходят все эти караванные пути, которая находится на побережье Средиземного моря и между морем и пустыней всего 40 километров. Представьте, 40 километров полоска, по которой будут проходить все эти пути. Нам не сказано, что использовал Бог, чтобы проговорить Аврааму или проговорить паре. Нам доподлинно неизвестно, почему-то отец Авраама решил сняться с места и отправиться в долгое путешествие. Но нам сказано, что всем этим руководил Бог. Мы читаем в книге Неемии, в 9 главе, 7 тексте, когда Неемия молится, он говорит такие слова: «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраам». Когда Библия говорит о том, что Бог является и Бог говорит, ну как мы себе это представляем? Мы, возможно, представляем себе, что голос с неба звучит. Или приходит ангел, какой-то особый посланник и говорит. Но мы не читаем ничего подобного во встрече Авраама с Богом. Мы читаем только единожды, когда Авраам что-то видел. И это был огонь, который проходил между двумя частями жертвенных животных, когда Бог заключал с ним завет. Вот тогда нам описано, что Авраам видел. И это было очень важно, потому что в отличие от нас, люди древности, они по-другому вообще воспринимали мир. У них нет этих таких абстрактных концепций, которыми мы с вами обладаем. Они даже когда называли, когда они формировали свой язык, они пытались любой абстрактный термин увидеть в этом мире и дать ему название. Вы удивитесь, в древнееврейском языке нет ни одной абстрактной концепции. Любое слово, которое вы там встречаете, можно попробовать на вкус, пощупать или увидеть. У них есть только одно слово, которое невозможно ни к чему привязать. И это слово «святой». Дословно на еврейском «другой». «Кадош» – «другой». Так они решали, что это единственное слово, которое лучшим образом описывает Бога. Ничего другое и близко к этому не стоит. Вы можете сказать, что он добрый. Но на самом деле он не добрый. Наше слово «добрый» может отражать только часть его характера. На самом деле он какой? Другой. Он другой. Он не добрый, он другой. Да, это похоже. Или мы говорим, что Бог есть любовь. Но еврей бы с этим согласился только отчасти. Ну, да, но нет. Он какой? Другой. Он другой, он не похож на нас. Поэтому, когда евреи формировали свой язык, и они искали, каким образом выразить эти слова, они пытались увидеть это в этом мире. К примеру, их слово «гневаться» происходит от слова «нос» или «ноздри». Евреи не говорили «гневаться», у них такого слова нет. Они говорили «Бог расширяет ноздри». А вам нарисовалась вам картина? Или «у него покраснел нос». И поэтому еврейское слово «гневаться» как раз происходит от этого. У него загорелся нос. К примеру, сильные чувства. Если вы помните, когда Иосиф видит своего младшего брата, и у нас в Библии написано так: «Воскипела любовь в Иосифе к младшему брату». А знаете, как написано там? У него загорелась печень, у него стало горячо в печени. Да? У него же... возможно, вы ощущали подобное переживание в своей молодости, когда вы вдруг влюблялись. Ваша первая влюбленность, у вас что-то там, да? Кто-то говорит, англичане говорят, бабочки в животе. Такое чувство, что-то внутри происходит, да? То есть в животе какое-то внизу. Так вот, они это называли так. Евреи искали слово, которое бы обозначило Божий Дух. Потому что это абстрактное понятие. И они искали Дух, они нашли слово, которое ближе всего описывает Божий Дух. Это слово «ветер». В еврейском языке слово «ветер» и слово «дух». И, кстати, слово «дыхание», слово «вздох». Это одно слово. Поэтому, когда они думают, с чем же нам сравнить Божий Дух, они выбрали самую близкую к этому аналогию – ветер. Эту аналогию потом позже использует Иисус Христос, когда к нему придет Никодим. И когда он объясняет, как действует, он говорит, посмотри, ты же видишь, как ветер. Ты не видишь ветер, но ты видишь его движение. Ты не знаешь, откуда он приходит и куда он идет. Ты не можешь взять его в руки, ты не можешь контролировать. Он иногда очень тихий, а иногда это ураган. Вот что такое родиться от Духа Божьего. Вот как мыслили евреи. Поэтому всякий раз, когда еврей встречался с явлением Божьим, он обязательно это записывал. Если еврей видел огненный столб,
горящий куст, кисть, которая царапает ногтем по стене, они всегда описывали, потому что это было чрезвычайно важно. Это является Бог. Но тогда, когда еврей не описывает явление Божие, а говорит, что Бог сказал, скорее всего, никакого явления видимого манифестации Божьего слова не было. И как он это понял? Нам это непонятно. Мы не знаем. Что-то происходило в нем, поэтому сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, как говорит Бог на примере истории с Авраамом. Как говорит Бог? Бог разговаривает сегодня с нами? Говорит. У нас в церкви есть несколько семей, которые переехали издалека. У меня вот вопрос. Когда вы принимали это решение, вам говорил Бог уехать, да, из Малиновки, Сергей, и переехать на юг? Говорил вам Бог?
Я могу на
домашней группе. Да. Он скажет на домашней группе, как говорил Господь. Но говорил?
Наверное,
да. Хорошо, да. Но интересно, как это было, да? То есть мы же понимаем, или кто у нас еще переезжал? Прозоровы переезжали? Говорил вам Бог, уходи, да, уходи из земли, где ты живешь. Я произведу от тебя великий народ. Да? Родятся у тебя много детей. Да? Переезжай туда. То есть мы не делаем такие решения без того, чтобы понимать, что Бог нам говорит. Но ведь навряд ли ангел прилетел с неба и там карту нарисовал. Нет. Но мы понимаем, Бог говорит. Так вот как он говорит? Есть смешная история о девушке, которая пришла к молодому человеку и сказала, что ей Дух Святой сказал идти к этому молодому человеку. И она пришла и говорит, мне Дух Святой сказал, что ты должен на мне жениться. Вот. Такая ситуация патовая. Молодой человек был очень предприимчивый. И он говорит, слушай, вот не поверишь. Вот прямо перед тем, как ты постучал в дверь, мне Дух Святой все это сказал. Он говорит, придет такая-то сестра. Будет требовать, что ты на ней женился. Не верь ей. Понимаете, сказать, что мне говорит Бог, это опасно. В Ветхом Завете вас бы вызвали бы, ну, на проверку, проверили, действительно ли то, что вы сказали, сбудется. И если то, что вы сказали, не сбылось, что бы с вами сделали? Забили камнями за лжепророчество. То есть сказать, что Бог что-то сказал, это очень сильное выражение. Поэтому нам нужно быть аккуратными и очень внимательными к тому, чтобы утверждать, что Бог 100% это сказал. Вместе с этим не жить так, как будто Бог не разговаривает. Он действительно с нами говорит. В книге Деяний апостолов записана речь Стефана к иудейскому народу. И интересно, что в этой речи Стефан говорит, что Бог явился Аврааму еще в Уре. Хотя в Бытие об этом ничего не сказано. Давайте прочитаем Деяния 7 главу со 2 текста. Но он сказал в своей защите перед иудеями, Стефан сказал, нужны братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. И сказал, выйди. Я прочитал все Бытие несколько раз. Пытался найти, где же там написано, что в Уре Бог явился Аврааму. Нигде не написано. Но почему-то Стефан делает такое утверждение, что призвание Авраама произошло раньше Харана. Оно произошло и то тогда, еще в Уре, когда Бог к нему поговорил. Мы не знаем, на основании каких слов Бытие Стефан делает этот выбор. Мы только знаем, что Бог позже является к Аврааму и говорит, это я тебя вывел из Ура Халдейского. Мы читаем в 15 главе книги Бытие с 5 по 7 текст. Вот тогда вывел его он, Бог, и сказал, посмотри на небо. Все это уже в Ханаане, Авраам уже в Ханаане, и уже довольно давно. Вот тогда Бог выводит его и говорит, посмотри на небо, сосчитай звезды, если можешь счесть их. Сказал он, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Согласитесь, у нас бывают такие ситуации, когда мы, оглянувшись назад на свою жизнь, вдруг понимаем, это Бог делал. Это делал Бог. И мы вдруг четко осознаем, что то, что происходило, все эти случайности, да, все эти ситуации, которые направляли нас в этом направлении, было ничем иным, как действием Божьим. Но мы видим это только по прошествии какого-то времени. Вот что происходит с Авраамом в Ханаане. Это я тебя вывел. Это я тебя вел. Значит, понимание того, что стоит выдвигаться из Ура, было долгим процессом, в котором редкие вмешательства Бога прерывали долгие периоды молчания. Даже после прихода в Палестину Авраам очень редко слышал Божий голос. Это у нас в Бытие проходит буквально пару стихов. И вдруг Бог говорит дальше. Но между этими сеансами связи происходит больше 10 лет иногда проходило, когда Авраам ничего не слышал. Поэтому нам не стоит сегодня думать, что Бог будет посылать ангела с крыльями, инструкцию с неба, голос, навряд ли. Но это не значит, что Бог не говорит. Посмотрите на слова Бога Аврааму в 12 главе Бытия. Бог говорит очень пространно. Он говорит, выйди, точно. Он говорит, выйди из земли твоей, из родства твоего. Куда? В землю, которую я потом укажу тебе. По сути, Аврааму нужно было оставить и идти в неизвестность. И вот Авраам идет. Он выходит, доходит до какого-то места, останавливается шатром и ждет. И все ждут. Нет, Бог не говорит про эту землю. Он снимается, идет дальше. И так он идет долго-долго, когда вдруг, наконец, в одном месте, в Сихеме мы читаем, Бог говорит, это место, эту землю я тебе дам. То есть весь этот путь Авраам не знал. У нас нечто подобное происходит с братьями, когда мы идем в братский поход, особенно когда братья не знают, куда идем. И вот весь этот день, когда мы идем, они задают вопросы, сколько еще? Я обычно отвечаю пару поворотов, но они знают, что это очень далеко. Пару поворотов. Нам тяжело идти, когда мы не знаем конечную точку. Если бы нам сказали 25 километров, и вот будет 5 перевалов, 25 километров, вы скрепились и пошли. Но незнание того, куда мы идем, оно нас раздражает. Нам хочется побыстрее узнать, что и как. Так и сегодня неопределенность – это самое трудное. Наверное, Аврааму было бы легче, если бы Бог ему сказал Ури. Тебе сейчас 75. Я исполню обещание, когда тебе будет 100. В течение этих 25 лет я 3 раза приду к тебе и подтвержу, что все в силе. А так будет молчание. Тебя будет мучить твоя жена. Она будет спрашивать тебя каждый год, что там, как. А я буду молчать. Тебе будет казаться, что ничего не произойдет. Но пройдет 25 лет, и у тебя появится сын. Но Бог ничего этого не делает. Он просто говорит, уходи, я тебя благословлю. Не так ли мы с вами живем? Не так ли Бог вызывает нас к чему-то? Он не рисует нам весь план. Он не говорит, сколько времени нам придется ждать. Он даже не говорит, сколько раз он к нам придет и будет с нами разговаривать. Он просто говорит, иди. Иди, уходи. Я благословлю. Иди за мной. Доверяй мне. Нам сегодня сложнее всего ждать, когда мы не знаем, сколько нужно ждать. Неопределенность, которой Бог испытывает нашу веру, сложнее всего переносится нашей душой. Иногда я хочу служить, я хочу быть служителем, но я хочу гарантии. Я хочу гарантии, что все будет хорошо. Что у меня будет жилье, у меня будет достаток, у меня будет благословение, а Бог не дает это. Что Он точно дает мне? Я благословлю. Ты никогда не умрешь с голоду, тебе будет всегда во что одеться, тебе будет всегда где жить. Не оставлю тебя, ты просто иди. Мы бы хотели гарантии. Мы точно так же хотели бы Господу служить всем, что у нас есть. Временем, средствами. Но мы бы хотели гарантии. И вы знаете, именно хананейские боги давали гарантию. Они давали, пожертвуешь столько, будет столько. Посеешь столько, будет еще больше. А Бог таких гарантий не давал. Говорит, ты живи, Вера. Живи и сей. И оставляй время, когда я буду использовать тебя на мое решение. Всякий раз, когда я распределяю свой ежемесячный доход, мне нужна вера. География Палестины учила потом евреев вере. Очень удивительно. Вы знаете, Палестина разбита на 2 части. И северная часть, она очень влажная. Там постоянно туманы, постоянно, часто очень дожди. Очень плодородная почва. Вот именно об этой земле Иисус Христос говорит. посеял, кто-то пожал в 30, а кто-то в 100 раз пожал. Там ты можешь быть уверен, что если ты посеял, ты пожнешь. Это жизнь такая предсказуемая. Но южная часть Иудеи – это полупустыня. Там невозможно ничего сеять, там возможно только ходить со стадами. И удивительно, что евреи, расселившись на этой земле, они расселились от юга до севера, причем северные племена быстрее всего попадали под идолопоклонство. И чаще всего они проявляли свою неверие. Почему? Потому что это жизнь предсказуемая, где не нужно верить, где все идет под твоим контролем. А как раз южные племена, вот он как раз Иудея, которая находилась вот на этом стыке, где ты утром встаешь, и ты не знаешь, найдешь ты сено для твоих овец или нет. Будет ли вода или нет в ручье. Ты каждый день учишься жить надеждой на одного. Именно южное царство дольше всего держалось верности Богу. Чем больше ваша жизнь подконтрольна вам, тем меньше нужно веры для жизни. Чем больше зависимости Божьего руководства, тем больше веры нужно. И это абсолютно не значит, что мы должны быть авантюристами и вести безрассудную жизнь, направляемую спонтанными решениями. И не стоит свою глупость оправдывать доверием Богу. Бог найдет ситуации, где Он будет испытывать вашу веру. Даже если вы живете разумно, живете, Он иногда будет вторгаться в вашу жизнь и говорит, а вот теперь сюда, а вот теперь тебе придется оставить. И тогда будет сложно и трудно делать этот выбор. Интересный момент. В еврейских словах, в еврейском языке слово «прошлое» происходит от слова «грудь». Прошлое – это вот. А слово «будущее» у них происходит от слова «спина», то, что сзади. Совсем наоборот. Мы привыкли, что будущее у нас вот там, впереди, а прошлое все осталось за спиной. Почему так? Дело в том, что евреи выходили из дома всегда спиной вперед и лицом к хозяину, с благословением. Они открывали этот шатер, порог шатра, и выходили в неизвестный, враждебный мир спиной вперед, не зная, что там будет. Но они видели перед собой свой дом, они видели перед собой свою семью и видели свой путь. Поэтому для них прошлое – это всегда то, что ты видишь. Прошлое – это то, что тебе принадлежит. А будущее – ты не знаешь, что в будущем. И они представляли свою жизнь как шагание спиной вперед. На голос Божий. Нам очень хочется заглянуть туда и посмотреть, что же там. Но не получается. Бог просто говорит, иди. А все, что есть у нас в нашей жизни, это наша история. Это траектория нашей жизни, которую мы можем видеть. Совершенно по-другому мы с вами смотрим на жизнь. Мы с вами летим лицом в неизвестность, да? Не видя, не зная чего. Поэтому мы забываем то, что на самом деле является нашим наследием, нашим путем. Если хотите проверить этого, изучите притчи 31 главу, стих о женщине, которая весело смотрит в будущее. Помните, там есть стих? Весело смотрит она в будущее. Так вот, дословно там написано так. Ее забавит день, который у нее за спиной. Так там написано. У нас переведено, весело смотрит она в будущее. Она говорит, она с радостью, она с таким забавой смотрит на то, что ждет ее за спиной. Впереди, в будущем. Как говорит Бог? Как понять его волю сегодня? Ведь он не является к нам по первому зову, чтобы объяснить детали своего плана. Он не посылает ангела со свитком. Означает ли это, что Бог не разговаривает с вами сегодня? Как сегодня мы можем узнать волю Божью? Я 5 советов дал, которыми пользуются мудрые люди сегодня. Первый из них. Руководствуйтесь его открытой волей, выраженной в слове. Он достаточно много нам открыл. Писание, которое оставил он нам, является самым лучшим руководством для нашей жизни. Есть много, что описано там, что соответствует его воле. К примеру, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, сначала. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божья есть освящение ваше». Вы можете провести ваше предстоящее решение через этот фильтр. Посмотрите, приведет ли к освящению вашему то решение, которое вас ждет. Если в результате вы надеетесь, что это произведет добрый плод в вашей душе, вы станете более праведными, более освященными. Принимайте это решение. Так можно понять волю Божью. Все, что ведет к освящению, угодно Богу. Все, что приводит ко греху, это против Его желания. Второе. Проверяйте свою мотивацию. Мы очень любим этот стих из послания Римлянам 8:28. Притом знаем, что избранным Бога, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы очень любим вот эту последнюю часть. Все содействует ко благу. Но на самом деле это не ко всем относится. Здесь есть два условия, очень важные. Для того, чтобы все содействовало вам ко благу, вы должны быть, как минимум, в числе избранных, из тех, о ком воля Божья благая. Во-вторых, вы должны любить Бога. И тогда, если вы любите Бога, и ваша жизнь в Его плане благом, тогда все, что в вашей жизни происходит, будет содействовать к вашему духовному благу. Не все в вашей жизни будет благом, будет и зло, но даже это зло будет содействовать к вашему благу. И история Иосифа – прекрасная иллюстрация. Очень много сложностей, очень много трагедий в его жизни. Но он когда смотрит и потом говорит братьям, да не переживайте, это вы замышляли зло, а Бог обратил это в добро. Почему? Потому что у Бога был особый план в жизни Иосифа. Иосиф действительно всем сердцем любил его. Если вы любите Бога, не переживайте по поводу того, что происходит в вашей жизни. Иногда с вами будет происходить зло, но даже через него Бог, в конце концов, произведет добрый плод. Третий совет. Наблюдайте за траекторией. Наблюдайте за траекторией своей жизни. Наша жизнь, она похожа на движение корабля. Она не меняет направление резко. Даже если вы круто перекладываете штурвал на борт, корабль медленно начинает разворачиваться. Поэтому наша жизнь, она похожа на движение лодки весельной. Вы сидите, как еврей, спиной вперед и гребете. И вы изредка только можете оглянуться и посмотреть на ориентир, а все, что вы видите, это вот этот путь, который проходит ваша лодка. Если он ровный, все хорошо. Продолжайте грести. Вы на нормальном, правильном направлении. Жизнь не меняет свое направление очень быстро. Бог, даже изменяя вашу жизнь, делает это довольно плавно. Довольно плавно. Даже наше обращение, заметьте, вроде бы поворот, вроде бы разворот обратно. Но посмотрите, мы начинаем разворот с того же самого места, где этот разворот происходит. Мы еще очень часто в тех же проблемах, очень часто боремся с теми же грехами, но мало-помалу мы начинаем выходить оттуда. Начинается возврат. Наша жизнь меняется. Посмотрев на пройденный путь, вы увидите, куда Бог направляет вашу жизнь. Но способность остановиться и оценить свою жизнь требует мужества и сил. Для этого нужно выделять время для молитвы и размышления. А в нашем суетном веке, когда мы закручены, это все надо делать очень-очень быстро. Когда рутина жизни, она загоняет вас, и как день сурка, вы каждый день проживаете одинаково. Она не позволяет нам это сделать. Для того, чтобы остановиться и проследить, куда Бог нас ведет, иногда нужно взять день и уйти куда-нибудь в лес или в горы с Библией, с блокнотом, и молясь посмотреть на... Проследить свою жизнь, посмотреть, а что же происходило в ней последние годы? Что из этого мы можем сложить, из этих точек, в какую-то линию, которую мы можем прочертить? Наблюдайте за траекторией своей жизни. Она может показать вам, куда Бог вас ведет. Четвертый совет. Слушайте совета мудрых. Чтобы узнать волю Божью, проверьте ее через фильтр Божьего освящения. Проверьте свою мотивацию. Посмотрите на вашу жизнь, а затем посоветуйтесь с мудрыми людьми. Если большинство из них скажут вам одно и то же, наверное, это больше вероятно, что это правильный совет. Если половина на половину, тогда не знаю, ищите дальше. Но если множество мудрых людей на ваш вопрос дают вам один и тот же ответ, то через это тоже может говорить Бог. Поэтому мы верим, вот почему мы верим в важность поместной церкви. Да, поместная церковь состоит из грешников, искупленных, но грешников. Да, они способны ошибаться. Да, иногда поместная церковь способна на большие ошибки. Но очень часто Бог все равно через нее говорит. И очень часто решения, которые мы принимаем с вами вместе, это решения, в которых Бог. И Он работает через них. Слушайте совета мудрых. И последнее. Не бойтесь Божьего молчания. Бытие нам описаны моменты обращения Бога к Аврааму. Иногда между ними находится несколько стихов. Но по времени проходят годы. В это время не было голоса с неба, не было снов, не было видений, не было гостей в виде ангелов. Было просто молчание. Аврааму нужно было просто ждать. Мы читаем, что когда Авраам выгоняет свою служанку, Бог ему говорит: нет, не от Агари произойдет твой наследник. Я дам тебе все равно наследника через Сару. И Авраам поверил Богу, Бог менил это праведность. И Аврааму тогда не 99 лет. Ему тогда 86 лет, мы читаем. И затем следующая глава начинается. И был Аврааму 99 лет, к нему пришел Бог. Представляете, 13 лет молчания. Бог сказал, что будет наследник. Ему уже 86. Ему уже это в тягость. Пройдет еще 13 лет молчания, когда на самом деле к нему опять придет Бог и скажет: ну все, через год. Остался год. Вот когда. А что было в эти дни? Что было в эти годы? Представляете, как Сара ему: ну что, Авраам, когда? Он говорит: не знаю, он уже сказал, будет, значит, будет. Ну что, когда? Да нам уже 90. Да? Уже 95. 97. Да когда? 13 лет молчания. Бог молчал, когда к нему взывал, вопил измученный Иов. Бог молчал. Бог молчал 40 лет, когда Моисей стал пастухом. И из египетского принца превратился просто в обычного мужчину. Молчал Бог 40 лет. Бог молчал 400 лет. После того, как последний раз дал нам в Ветхом Завете слово через пророка Малахию. И до того дня, когда Иоанн Креститель начал проповедовать. 400 лет молчания. Поэтому не пугайтесь, если Бог молчит. Он таким образом взращивает нашу веру. Наша вера больше всего растет не тогда, когда нам Бог говорит, а тогда, когда мы ничего не слышим, ничего не видим, но продолжаем Его верить. В эти 400 лет молчания Бога все равно были верные Богу люди, которые каким-то образом жили, читали Писание, слышали голос Божий, наверняка.